Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Михаил Емельянов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Здравствуйте, Михаил Васильевич.
Здравствуйте.
Давайте начнем с предложения, которого не было. Имеется в виду Минэкономразвитие, которое сначала вроде как предложило ограничить рост зарплат в этом и следующем году для того, чтобы обеспечить рост экономики, а потом заявило, что они такого не предлагали, это просто был их прогноз, эдакий сценарий, в результате которого, скорее всего, по их мнению, предприятия будут ограничивать рост заработной платы для того, чтобы деньги вкладывать в собственное развитие. Вопрос. Предположим, этого не было. Но могло ли такое предложение иметь право на существование?
Это тайные пожелания нашего Минэка и нашего Минфина.
Возможно.
Это внутренние желания, о которых они, видимо, себе боялись признаться, а теперь вот это как-то выплыло. Вообще-то дикое было предложение, но действительно было, все-таки как бы они от него не открещивались. И дикий прогноз, а самое главное, с экономической точки зрения, но это вот как раз сапоги в смятку. Потому что главная причина экономического спада в нашей стране, одна из двух главных причин, это сжатие потребительского спроса. Причем достаточно искусственное, под воздействием жесткой рестриктивной политики Минфина. И если мы дальше будем, ну не мы, а они, да, правительство, будет дальше проводить политику сжатия потребительского спроса, а именно это предлагал Минэк в своих прогнозах, то как может быть экономический рост, потому что главным драйвером экономического роста, если мы хотим добиться экономического роста, должно быть увеличение потребительского спроса. И во всем мире, в той ситуации, в которой мы находимся, если когда оказывается в такой ситуации другие страны, они стимулируют через денежное предложение именно потребительский спрос, через него инвестиционный и дальше экономический рост. Снижая, замораживая заработные платы, не желая индексировать заработные платы, пенсии, и снижая потребительский спрос, автоматически падает экономический рост, и инвестиций не будет. Потому что какой смысл предприятиям, даже если не сохранять, сэкономят деньги на росте заработной платы, зачем же им вкладывать в развитие производства, в его модернизацию, если их товары будет некому покупать? Какой смысл?
На будущее, исключительно на будущее. Логика, насколько я понимаю, следующая. Зачем прожигать то, что вам и так с таким трудом достается, если сейчас ваша задача по нашему мобилизационному сценарию вложиться в собственное развитие, с чем вы потом выйдете из этого кризиса?
Ну, это утопия, потому что если, уже и сейчас огромное количество незадействованных мощностей. Причем не все из них сохраняются. Да? Закрываются заводы, увольняются люди, распродается оборудование. Потом его не восстановишь, и никто при свободных экономических мощностях, производственных мощностях, никто новые мощности строить не будет. И модернизировать старые тоже не будет, потому что нет элементарно спроса. Экономика начинается тогда, когда есть спрос на твой товар или на твою услугу. А если спроса нет, если он сжимается, то никогда никаких инвестиций в этом случае не будет. Инвестиции идут за спросом. Поэтому, ну, знаете, такое, ну, я не очень высокого мнения о нашем Министерстве экономического развития, лично о господине Улюкаеве, ну, даже я, да, такого даже я от него не ожидал, вы знаете, при всем скепсисе. Это было, ну, очень экстравагантное предложение. И причем оно очень небезобидное, даже если они оправдываются, что это, дескать, прогноз. Но вообще Улюкаев специализируется по негативным прогнозам. Он соревнуется сам с собой, когда он сделает больше прогноз падения экономики. Но если бы это был бы какой-то независимый аналитик, ладно. Но он министр экономики. На него ориентируется бизнес.
Так они вечно же бодаются с Минфином. Минэкономразвитие все время прибедняется и рассказывает, что у нас будет все плохо, если денег больше не вложить в нашу экономику. И Минфин в это же время говорит, денег больше не будет, не ждите, поэтому выкручивайтесь как-то сами.
Это две главные беды. Только не те, которые говорят. У нас две главные беды в экономике. Минфин, Минэк, но еще Центробанк свою лепту вносит. Потому что, если уж говорить о причинах спада в экономике, то наряду с падением потребительского спроса второй фактор – это жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, высокая ключевая ставка. Но посмотрите, экономический нонсенс. Инфляция в годовом измерении чуть больше 7, а ставка 11. Причем все разговоры о борьбе с инфляцией, ну, это тоже, вы меня извините. А когда кредиты дают по реальному сектору от 18 до 25%, ну, любой предприниматель, даже если он взял этот кредит, если он смог его взять, он же дальше его вкладывает в цену товара, чтобы вернуть, это же тоже стимулирование инфляции. А кто возьмет эти кредиты, если реальная рентабельность в лучшем случае 7-8%? Вот ЦБ говорит, у банков появилась свободная ликвидность, кредитных ресурсов достаточно, их никто не берет. Ну, конечно, под 25% никто не возьмет. Вы дайте под разумную ставку. В этом проблема. Поэтому, если говорить о траектории роста, то здесь мир, это, собственно, понятно. Стимулирование потребительского спроса через него инвестиционное, смягчение денежно-кредитной политики. А для того, чтобы эти деньги не пошли на валютный рынок, чтобы не было девальвации, и вследствие этого инфляции, ведь инфляция – это у нас не избытка денежной массы, а от того, что от девальвации. Так вот, чтобы не было нового витка девальвации, необходимо ввести меры валютного регулирования и валютного контроля, и жестко контролировать валютные позиции банков, импортно-экспортные контракты, чтобы эти деньги не оказались на валютном рынке, не спровоцировали новый виток девальвации и, следовательно, инфляции. Собственно, понимаете, изобретать-то ничего не надо. В 98-м году...
Я понимаю, о чем вы говорите. Предложение тоже неоднозначно относительно валютного регулирования.
Почему?
Потому что мгновенно образуется серый рынок, а там свои ставки и все остальное.
Подождите, стоп. Серый рынок, мы же не для граждан говорим.
Нет, конечно. Мы...
А предприятие никакого серого рынка быть не может при жесткой позиции ЦБ. Этого же не было, когда был Геращенко в главе ЦБ после 98-го года. За полгода вышли из кризиса. Вот то, что... Вы же поймите,
тогда
что...
Тогда и падение было значительно глубже.
А вышли-то быстрее. Вот момент какой? Вот почему не хотят вводить валютное регулирование, валютный контроль? Вот политика, в том числе и экономическая, всегда проводится в чьих-то интересах. К сожалению, нынешняя политика правительства и политика Центрального банка в пользу валютных спекулянтов, причем международных валютных спекулянтов. Вы посмотрите на Московской бирже, 3/4 сделок не резиденты. Вы посмотрите, как туда-сюда гуляют огромные суммы денег. В начале февраля ФРС США заявила так устами Джанет Йеллен, что мы, дескать, не будем повышать в ближайшее время учетную ставку, и горячие спекулятивные деньги пошли на наш рынок, рубль опять стал укрепляться. Сейчас ветер подует в другую сторону, он рано или поздно подует, я думаю, к сентябрю месяцу. Эти деньги опять уйдут с нашего рынка, и опять обвалится рубль. Ну, надо же как-то регулировать валютные потоки. Но наш вот влиятельный бизнес, он спекулятивный, он работает с деньгами международных валютных спекулянтов. И он не дает, он влияет на ЦБ и влияет на правительство для того, чтобы этот рынок не регулировался, чтобы деньги можно было свободно завести, свободно вывести. То есть в ущерб реальному сектору политика проводится не в интересах реального сектора, не в интересах промышленности, сельского хозяйства, а в интересах валютных международных спекулянтов. Вот в чем проблема.
Вернемся к предложению или сценарию от Минэкономразвития. Ну, по сути, я готов, кстати, согласиться с тем, что это реальный сценарий. Потому что ровно так всегда в Российской Федерации и происходит. Если что-то не то в экономике и не так, то первое, что делают, это сначала сокращают заработную плату, а после этого она довольно продолжительное время не растет.
Ну, вы знаете...
Так, может быть, они просто реальности писали и все?
Нет, а реальность может быть другой. Ведь Минэкономразвитие – это же не сторонний наблюдатель. От его решения, так же, как от Минфина, зависит, как будет развиваться ситуация. Ведь я уже неоднократно рассказывал о предложении «Справедливой России», но вы знаете, что я, кроме того, что я первый зам комитета по экономике, я еще и первый зам руководителя фракции «Справедливая Россия». Мы сделали альтернативный бюджет. Вот только в рамках альтернативного бюджета за счет налогового маневра, только в нашем понимании, не о том, не в том, о котором вот говорит Минфин, мы могли бы дополнительно привлечь бюджет без дополнительных печатания денег, без эмиссии, 2,5 триллиона рублей. Мы могли бы проиндексировать зарплаты пенсии на полноценные 13% инфляции. За счет этого мы бы стимулировали потребительский спрос и тем самым экономический рост. А деньги, я уже говорил, откуда взять. Это отмена НДС, экспортируемого сырья, нефти и газа, совершенно оправданная мера. Налог на роскошь, налог на... прогрессивная шкала, умеренная, но еще ряд налоговых мер, которые бы коснулись не производственного сектора, не промышленности и сельского хозяйства обрабатывающей, и мы бы стимулировали потребительский спрос.
Михаил Емельянов с нами, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Сейчас несколько вопросов по этой теме примем, по поводу то ли сценария, то ли предложения Минэкономразвития. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8, смс плюс 7925-888-88-94,8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». 314 сразу парирует вам. Инфляция чуть больше 7. Я вас не извиняю, я вижу цены в магазинах, пишет 314.
Значит, нет, давайте я сразу буду отвечать.
Давайте, да?
Потому что, когда я говорил об инфляции, я же имел в виду не только потребительскую инфляцию, да, а инфляцию в целом по экономике. А что касается потребительской инфляции, то Что касается товаров народного потребления, которые люди покупают, естественно, там инфляция выше. Но мы же говорили, прежде всего, о промышленности. Поэтому вот я просто объясняю, коллеги, что я имел в виду. Потребительская инфляция выше, безусловно.
Улюкаев не может работать нормально, так как цифры инфляции высосаны из пальца. Об этом же пишет Юрий. То есть они делают прогнозы, исходя из ими придуманных цифр, но по этим цифрам никто не живет. Вы описываете потребительский рынок, описываете бизнес, который в реальной вот этой нашей инфляции живет. А с другой стороны, намекаете на то, что в промышленности она гораздо ниже. Так потребители, конечно, они кто?
Потребители — это те, кто
они же покупают того, той же самой промышленности.
Нет, ну там же есть экономические цепочки, и надо смотреть, где концентрируется прибыль. Вот, поэтому промышленность, она намного ниже, а реальная инфляция.
7373948, сейчас звонок, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день, Владислав, Москва беспокоит. Подскажите, пожалуйста, к концу распада Советского Союза был дефицит товаров народного потребления. А в нынешнем периоде получается дефицит денежных средств. Не кажется ли вам это парадоксом просто? Перевертышем. Спасибо огромное.
Спасибо, принимается.
Ну, хороший вопрос. Это две стороны одной медали. Две стороны одной медали, потому что в любом случае это диспропорциях в экономике. Только в плановой экономике это выражается в дефиците товаров, когда искусственно сдерживают цены, а в той экономике либерально-рыночной, которая у нас, это выражается в дефиците денежных средств.
Вы, мне кажется, оптимист, когда характеризуете нашу экономику как либерально-рыночную.
Да нет, она именно такая и есть. Это просто есть у нас идеалисты. Вы знаете, когда я вот коллега напомнил про коммунистические советские времена, тогда говорили, ну, у нас же социализм не построен, вот социализм должен быть такой-то, такой-то. Маркс, Энгельс и Ленин писали, а у нас не социализм. Вот то же самое есть теоретический социализм, который никогда не достижим, и есть реальный социализм, вот который был у нас. И то же самое с либерализмом. Вот есть некие такие благожелательные представления о том, какая должна быть идеальная либеральная экономика. Есть реальная либеральная экономика, так вот она у нас. Она у нас. А все эти мечты о какой-то абстрактной либеральной экономике, это из тех же утопий, которые родили Маркс и Энгельс для социализма.
То есть, если мы говорим о либеральной и рыночной, то вот...
Вот другой, кушайте.
Другое она быть не может, по-вашему, здесь.
Периферийный, либеральный капитализм.
Так, может быть, нам к чему-то стремиться лучшему? В том смысле, что выстраивать уже нормальную рыночную
экономику?
Вы знаете,
надо действовать в национальных интересах.
Да, ровно про это.
Только про это. А для этого надо действовать в интересах промышленности и сельского хозяйства, а не в интересах валютных мировых спекулянтов. Надо проводить самостоятельную политику в интересах большинства населения страны. Вот единственный рецепт. Тогда не надо будет об измах спорить, либерализм, социализм. Не надо об этом спорить. Все, проехали уже. Наше поколение нахлебалось всего этого. Строите нормальную в национальных интересах, в интересах большинства экономики, и все будет окей.
7373948 был Владимир. Да нет Владимира, хорошо. Тогда еще из того, что писали. Я 2 года бегал по всем инстанциям в поиске инвестирования. Результат ноль. Зато когда дело пошло, так сразу всем и за все заплати. И как я должен уважать эту словоблудную систему, когда в развитии не помогают, но содрать готовы на ура? Интересуется 651-й.
Ну что ж, очень наглядный пример, по-моему, к тому, о чем я говорил.
Давайте тогда перейдем к следующей теме. Да, здесь, пожалуйста. Борис Титов, он у нас бизнес-омбудсмен, жалуется президенту Владимиру Путину на сильнейшее давление на бизнес со стороны власти. То есть, ну, какая-то такая корреляция власти, у нас.
Да. Силовиков, наверное, прежде всего.
Ну, а кто они?
Да, ну, части, да, вот этого сегмента.
Конечно. 2015 год стал самым тяжелым для российского бизнеса по давлению со стороны уголовного закона. Об этом говорится в проекте доклада, подготовленном бизнес-омбудсменом Борисом Титовым для президента Российской Федерации Владимира Путина. Корреляция у нас прямая. Чем больше мы говорим про то, что нужно ослабить давление на бизнес, тем больше давление на бизнес растет. Почему так получается?
Ну, потому что система власти такая, к сожалению. Конечно, Титов молодец, и абсолютно правильно он ставит эти вопросы. Борис сам предприниматель, поэтому по делу он все говорит. Мы неоднократно предлагали, опять же, вернусь в «Справедливой России», да уж извините, не в порядке пиара, ну, потому что занимаюсь этими вопросами, как первый зам руководителя фракции, занимаюсь законотворческим процессом. Предлагали поправки, которые бы действительно ввели в разумные рамки уголовное преследование, уголовное наказание за экономические преступления. Ну, допустим, мошенничество – совершенно резиновая статья, по которой можно сажать кого угодно. Причем 159-я часть 4-я – это просто бич для предпринимателей.
Что, собственно, и происходит.
Причем она же даже под амнистию не попадает. Под 70-летие Победы мы предлагали широкую амнистию, в том числе и эту. Но это же средство давления на бизнес и выкачивания денег из бизнесменов. Ну, накануне человек нам написал только что, да, только что-то получилось, тут же семя с ложкой, ну, давай отстегивай. Вот, поэтому, ну, я думаю, что частью, в широком смысле, экономической политики, конечно, должно быть ограждение бизнеса от побоев. И надо принять те предложения, которые мы говорили, по изменению уголовного кодекса.
Так сколько уже его меняют? Сколько уже говорят о
гуманизации? Политическая воля нужна.
Сколько уже этих статей меняли, переделывали, и все,
да ничего,
и
все не меняют, ничего не происходит? Понимаете, к сожалению, вот ключевые экономические статьи декриминализации не происходят, и депенализации не происходят.
Ну, кто? Вот. Генералы дают? Люди в погонах недовольны? Они не дают?
Ну, я думаю, и они, потому что упирается все в правящую партию, да, большинству. Может, эти люди не голосуют, все остальные голосуют за такие предложения. Вот, какие их мотивы? Ну, все это под флагом того, что надо бороться за пополнение бюджета. Ну, какой бороться?
Надо бороться, когда, кстати, да.
Да, когда режут куриц, которые несут золотые яйца. Ну, глупость это, к сожалению. К сожалению. Ну, хорошо, что Титов ставит эти вопросы, по крайней мере, мы ему союзники в этом.
Не в первый раз, кстати, он ставит эти вопросы. Президент сам уже с трибун неоднократно говорил о том, что необходимо ослабить давление на бизнес. Повторял это как мантру и повторяет.
В экономический кризис это просто условие выживания страны. Понимаете, условия выживания
страны. Нет, мы-то это понимаем, например. Почему, например, те же силовики это никак не поймут?
Силовики не поймут, они исполнители. Почему не понимает большинство Государственной Думы? Вот почему вопрос.
И правительство. Вам виднее, вы с ними напрямую контактируете, ну, наверное.
Я риторический вопрос задаю, да?
Да, я просто на это обращаю внимание. Это, да. Почему они этого не видят?
Риторический вопрос задаю, потому что одно из условий, когда людям нечего дать, дайте им свободу, да? Когда власть ничего людям дать не может, а мы уже пришли примерно к этой ситуации, дайте людям свободу, дайте спокойно заниматься бизнесом. А то мы говорим, какие-то прогнозы до 2019 года делаем, да? Мы сейчас заморозим все зарплаты, пенсии, а у нас появится 4,5% рост. Каких шишей, вы мне извините. А поэтому еще и задавим всех и задушим. Те, кто голову чуть подняли, чуть-чуть начали работать, вместо того, чтобы инвестировать, они взятки по кабинетам носят.
Можно вопрос? Вот да, такого, конечно. Философского характера. В нынешних условиях, когда, да, действительно, бюджет нужно наполнять и выполнять социальные обязательства, вы бы предложили вообще не трогать бизнес?
Не преследовать его. А потом...
Им же дают команду, слушайте, нужно наполнить бюджет, поэтому будьте любезны, все те, кто еще пытался увиливать от уплаты
налогов. Мы же говорим
налогов.
Не о бюджете, не об увиливании налогов. Мы говорим, что когда человек начал вести свой бизнес, да, к нему приходят, говорят, так, мужик, мы сейчас тебя как проверим, не в бюджет, а в карман чиновника. Мы же об этом говорим, о давлении. То есть законные налоги, ну то, что нужно налоговую систему менять, я с вами согласен, мы отдельно можем поговорить, есть предложение по изменению налогов. Но ей же идет хотя бы оградить их от коррупционной составляющей, от давления, когда незаконные поборы с них идут. Ну и налоговую систему надо менять. У нас были предложения по изменению взимания НДС и по введению налогов с продаж места НДС, по перенесению налогов с бизнеса на потребление, с реального
на
сектора...
На физиков, то есть?
Да, с реального, ну, на богатых физиков. С реального сектора экономики, на, ну, с промышленности, на обрабатывающий сектор, на спекулятивный капитал, на торговый капитал. Так что предложений много в этой сфере, но это целую передачу надо посвящать.
Не спорю, давайте еще один звонок примем. Да, 7373948, да, здравствуйте.
Здравствуйте, ну, вопрос такой, соответственно, вот... Гость ваш говорит о том, что Госдума и так далее. Вот к нам в конце года пришла налоговая инспекция. То есть мы, говорит, вас вообще не планировали проверять. Но пришла разнарядка из федерального тогда управления о том, что нужно увеличить сбор на такую на определенную сумму. Выставили новые планы всем. И инспектора налоговые побежали по своим территориям. Приходят и говорят в открытую, вот вам нужно доплатить бюджет в такую-то сумму. Хотите уменьшить, такая-то сумма нам, такая-то сумма в бюджет. Вот и все, схема она работает. О каком снижении давления на бизнес идет речь? Это все сказки для бабушек по телевизору.
Спасибо, принимается.
Ну, по-моему, коллега с нами не спорит, я говорил ровно о том, что...
Он просто иллюстрирует.
Да, это иллюстрация того, о чем я говорил.
Но в какой-то степени был и я прав, когда говорил о том, что была задача увеличить сборы налогов. И все.
Ну, задача, понимаете, увеличить сборы налогов задачи быть не может с точки зрения, сколько положено по закону, столько и надо платить. Речь шла
о другом. Ресурс есть всегда.
Речь идет о другом. Да, приходит, говорит, ну ты, мужик, можешь заплатить все, можешь не все заплатить. Но если ты не хочешь все платить в бюджет, ты часть отдай мне лично. И на этом мы с тобой помиримся. Вот же о чем речь. Это коррупция, к сожалению.
Давайте, дайте заниматься бизнесом, это в переводе значит, дайте эксплуатировать людей в полную меру и снимите с нас социальные обязательства. Так это понимает 235-й.
Неправильно понимает, никто социальные обязательства не снимает. Дайте заниматься бизнесом, оградите от коррупции чиновника, вот о чем речь идет. А не о том, чтобы освободить от социальных обязательств.
Ну, бизнес, мне кажется, легко и непринужденно с удовольствием этим воспользуется и прочитает это именно так. Отстаньте от нас, дайте нам возможность развиваться в нынешних условиях.
Есть законодательство, которое возлагает в том числе определенные социальные обязательства. Может быть, они в какой-то степени чрезмерны, что касается платежей, скажем, малого бизнеса в социальные фонды. Но это другой вопрос, мы же не об этом говорим.
Ну, еще один звонок примем, 7373-94,8, слушаем вас, алло, здравствуйте.
День добрый, Дим Борисович,
беспокоит. Да, Дим Борисович.
Я с нашим государством два раза играл, первый раз так сложилось. Сейчас занимался шкафами купе, фирму крупную не называю, но крупнейшая в России, на слуху она у всех. Когда ставил проверку документов, пришла налоговая полиция, в конечном итоге оказалось, что у меня закупочные с ксероксными печатями. Вот это такой нюанс, это такой мелочи. Когда я собственным бизнесом занимался, а не стоял под крышей крупной мебельной фирмы, в конечном итоге они мне просто сдали налоговую полицию. Так, находясь два года под следствием, у меня получился уплата налогов в 2001 году даже в особо крупных размерах, больше 100 тысяч в месяц, 1 350 000. Два года находясь под следствием, мне просто вымогали деньги любыми способами, лишь бы пока уже поняли, что я не могу давать взяток, у меня их просто физически нет, ни квартир, ни машин, ничего, я ни дач не купил. От меня отстали и дали год условно. Хотя давали 5,7 с конфискацией, потом 3,7. И так далее. И на этом закончилось.
Тесная связь получается и бизнеса, и представителей власти, и все это воедино работает. Но, а что делать-то, Дим Борисович?
А вот знаете, что делать? Второй момент, я быстренько. Вот сейчас занимаюсь я таксерским бизнесом. Я боюсь теперь больше 5 машин иметь после этого случая. Я готов сейчас и кредит взять, и под 8,9 в любом банке дают. Но... если я даже возьму 50 и 150 машин, и даже если я буду исправно платить налоги, и бухгалтерия будет исправно, от меня не отстанут. Мне предложат делиться. И прошу прощения, еще один был вариант. 5 лет назад. У меня техцентр 800 квадратных метров. У меня случился рейдерский захват. Я стал даже кассовый аппарат. И налоговой полиции, и налоговая. До сих пор, уже прошло 5 лет, не спрашивают, а где ваш кассовый аппарат? Обращался...
Так что, Дим Борисович, ну, ключевой вопрос. Ну, так, а что делать-то?
А что делать? А немножечко приземлиться, пока не изменится закон, используя как раз малого бизнеса. И когда человек почувствует, что он свободен, он сам это решит. Я сейчас себя свободным не считаю и не ощущаю.
Спасибо, принимается.
Ну, все это иллюстрация к тому, о чем мы с вами говорили.
Добавить, собственно, и нечего. Да, ну, собственно. Знаете, в чем парадокс? Я прекрасно понимаю одну штуку. Как угодно можно менять законы, но стремление людей к быстрому обогащению никуда не денется. Поэтому любой инструмент, который можно будет ровно для этого использовать, будет использоваться.
Ну, это еще и право применения, да? Есть качество закона, то качество права применения.
Да. Вот. Ну что же, с нами сегодня Михаил Емельянов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Сейчас будет информационный выпуск, после которого мы вернемся и продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Михаил Емельянов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Еще одна тема, о которой хотелось бы поговорить, это микрофинансовые организации. Они в прошлом году увеличили количество договоров на 30% по сравнению с предыдущим годом. Я вкратце напомню, с чего начиналось-то.
Ну, напоминайте.
Да, смотрите, у нас как произошло. Заступились за граждан, депутаты Государственной Думы в том числе, и сказали, нельзя банкам повышать проценты для потребителей выше определенного уровня. Все. После этого банки перестали, как они считали, неблагонадежным гражданам выдавать кредиты, А деньги гражданам по-прежнему нужны, и они строем потянулись в микрофинансовые организации. Это породило сразу массу проблем, включая те самые коллекторские агентства, с которыми сейчас интенсивно сражаются, кучу должников среди граждан Российской Федерации, сумасшедшие ставки по кредитам, которые в этих микрофинансовых организациях. То есть хотели как лучше, а получилось...
Нет, время, вы абсолютно неправильно ищете корни сложившейся ситуации. В чем, почему действительно отмечается, с одной стороны, падение уровня жизни и доходов граждан, да? А с другой, резкий рост потребительского кредитования и вообще микрокредитования. У людей нет денег.
Да.
И они вынуждены идти и получать под любые проценты, даже не растет же количество просроченных кредитов. Человек уже не думает, как отдать. Ему бы перебиться хотя бы в ближайшие там, месяц, два, три. Причем в банках не дают не потому, что там ограничили процент кредитования.
Так да? Ограничили же?
Да не потому. Нет, ну, как
вы знаете, вот здесь вы...
Не потому, да. Послушайте. Потому что в банке нужны залоги, банки нужно проверить. А микрофинансовые, так как это в основном бандиты, они говорят, мужик, давай, тебе сколько надо? 5 000, на. Но ты через месяц отдашь 220 тысяч. И человек вынужден идти на это. Им залоги не нужны, они по-другому их выбивают. Отсюда и проблема коллекторских агентств. Вот та ситуация, которая сложилась на рынке микрокредитования, рост просроченной задолженности граждан, это следствие экономической и социальной политики, следствие сужения доходов. Это, опять же, вот продолжение нашего предыдущего разговора в первой половине передачи. Если мы, не мы, а правительство, искусственно ограничивает доходы граждан, а людям надо как-то выживать, если растет безработица, мы... Ну, и опять же не мы, а правительство выгоняет людей, просто кидает в лапы финансовую кабалу микрофинансовых организаций. Вот в чем проблема. Поэтому надо видеть реальный корень этой проблемы. Вот в чем проблема.
Так, нет, я не спорю, что были бы у людей деньги, им не нужны были бы кредиты. Конечно. Теоретически. Но, с другой стороны, я вам просто буду пальцы загибать. Уровень финансовой грамотности в Российской Федерации критически низок.
Критически низкий.
Подобных телодвижений со стороны граждан Российской Федерации в прошлый кризис 2008 года, ну, не наблюдалось, по крайней мере, в таком масштабе.
Так знаете, какое отличие между 2008 годом и нынешним? Тогда не зажимали денежную массу и не сокращали доходы населения. Наоборот, были меры социальной поддержки населения. А в этот кризис вообще какая-то людоедская политика. У людей нет денег, сделаем еще меньше. Тулюкая уже сказала ровно это. Вот этот их прогноз или предложение, оно же ровно об этом. Да мы не будем увеличивать доходы населения. Они будут падать, и пусть падают. Вот в чем проблема.
В самом начале, знаете, чью логическую цепочку воспроизвел? Это не моя выдумка. Это логика Павла Медведева, финансового омбудсмена, который видит корень причины, и в том числе, и в том, что вы тогда заступились за граждан и ограничили.
Павел Алексеевич хороший человек. Я его давно знаю. Уважаю, но Павел Алексеевич, конечно же, защищает корпоративные сейчас интересы банковского сектора. И он пытается воспользоваться этой ситуацией, прекрасно видя реальные причины. Он не может их не видеть, он умный экономист, финансист. Но ему надо как-то отменить вот то решение, которое было направлено против грабительской политики банков, под сурдинку экономических трудностей. Вот и все. Вот и все, как открывается этот лавочек. Причина именно в другом. Не в том решении, которое было, по сути, правильное, а в экономической и социальной политике правительства. Вот об этом бы Павлу Алексеевичу надо было бы говорить.
Не спорю.
А он об этом не говорит.
Но в лапы лукавство. Микрофинансовых организаций сами же бросили граждан, нет?
Правительство? Конечно. Конечно.
И вы в том числе?
Мы за такие
правительство
не голосовали.
Плюс депутаты. Как? Что? Вы же ограничивали?
Нет, давайте,
как?
Дума не едина.
Да.
Дума не едина. Есть правящая партия, есть оппозиция. Давайте вот все-таки, ну, вы же опытный человек, уже понимаете отличия. Поэтому всех одним миром мазать не надо. Свою позицию, позицию моей фракции «Справедливая Россия» я обозначил. Мы делали и альтернативный бюджет, где были другие предложения, и альтернативную экономическую политику. Мы только что приняли программу партии на съезде 2 недели назад, где наши подходы, о которых я сказал в первой части передачи, четко изложены. Они в интересах большинства.
И с грабительской политикой банков вы тоже боролись.
Ну, а что, это разве неправильно?
Не знаю, последствия всегда интересуют.
Я же объяснил,
интересует.
Что да, последствия не этого, а совсем другого. Последствия политики правительства. Дайте нормальные доходы населения, люди не будут за последние 5 000 бегать к бандитам и брать там под грабительский процент.
Вопрос, что делать сейчас? Ну, понятное дело, что нужно дать людям денег, например. Ну, теоретически.
Сделать надо, проиндексировать нормально на уровень инфляции, потребительской инфляции, пенсии, заработные платы и денежное удовольствие.
Этого все равно не хватит, учитывая уровень закредитованности населения в Российской Федерации, этого вообще не хватит.
Ну, это будет облегчение.
И что, вот нужно будет запрещать микрофинансовые организации в ближайшей такое... перспективе?
Заморозить их деятельность, это очевидно. Но это ростовщики в самом худшем варианте. Старуха Проценщица просто отдыхает из Достоевского. Мы для... Это же легализация ростовщичества.
Следующий какой будет шаг? Вы не считаете, что после полулегальных микрофинансовых организаций вообще образуется черный рынок?
Вы знаете, я такие аргументы слышал, когда запрещали игорный бизнес. Вот сейчас мы запретим игорный бизнес, и тут будут все под полу играть. Ну, появился какой-то сегмент этого черного рынка, с ним борется. Но масштабы игорного бизнеса совсем не те, которые были, когда он был легальный, когда, помните, на каждом углу стоял столбик, и бедных пенсионеров, бабушек и дедушек лопошили так, что они там всю пенсию оставляли. Сейчас бабушки и дедушки пенсию свою в подпольных игорных заведениях не оставляют. Да, они существуют в какой-то мере. Да, эта часть рынка есть, но масштабы совершенно несопоставимы. То же самое с микрофинансовыми организациями. Не смогли, господа микрофинансисты, построить нормальный, легальный рынок. Вот отдохните в углу, сделайте нормальные правила игры, потом будете работать.
То есть возникновение черного рынка вы не опасаетесь?
В таких масштабах, которых сейчас, нет. Но сейчас легализация ростовщичества под грабительские проценты и, самое главное, бандитских, грабительских способов выбивания этих долгов.
Но одно дело лудомания, когда вы приводите примеры игорного бизнеса, а другое дело, когда деньги действительно нужны на...
А для того, чтобы у людей были деньги, надо нормальную экономическую политику проводить. Это опять же мы возвращаемся к первой части передачи. Менять экономическую политику давно пора.
Это надолго процесс.
Это можно сделать в течение полугода.
И у людей сразу появится...
У людей будет улучшение своей жизненной ситуации. У них доходы будут расти. Меняем экономическую политику, политику ЦБ. И политику правительства, экономическую и бюджетную, и через полгода страна будет выходить из кризиса и будет рост реальных доходов населения.
Или не будет выходить, и появятся
будет.
Какие-то иные
проблемы. Я отвечаю за это, что
проблемы.
Будет.
Принимается. Я поставлю даже на голосование ваше предложение. Для того,
чтобы... Это не голосованиями решаются вопросы, Владимир.
Конечно. Нет, просто отношение людей, наших слушателей просто выясню. Например, вот сейчас есть такая проблема. Те самые микрофинансовые организации, к которым люди пошли за деньгами, из-за этого возникает куча проблем, и коллекторские, и полубандитские агентства, и вообще масса проблем.
Да.
Что делать? Запретить их. Нужно запретить, да, микрофинансовые организации. Да, 134-21-35. Нет, вы полагаете, нужно действовать как-то иначе, возможно, я не знаю, дать возможность банкам вот, повышать
банки
ставки
могут...
по кредитам?
Подождите, банки могут любые ставки по кредитам ставить, они не могут их повышать, если уже договор заключен. Вот о чем речь идет.
Ограничения же есть.
Нет. Да нет, закон был один, что если уже заключили с человеком договор, потом повышать ставку нельзя. А сейчас ты приходи, по договору любой банк может любой процент поставить.
134-21-35. Запретить. Нет, тогда ничего хорошего не получится. Это 134-21-36. Нужно запретить микрофинансовые организации, и проблема решится. 134-21-35. Нет, так действовать нельзя. 134-21-36. Наше голосование началось. Звонки принимаются по телефону 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый, вы в эфире, пожалуйста.
Угу. Сейчас немножко выключу. Вот вы в передаче говорили в основном о проблемах, связанных с частными банками. Вот Сбербанк у нас же ведь не частный банк, это государственный.
Ну, полугосударственный, да.
Ну, полугосударственный. Вот мне знакомые из Чехословакии прислали интересную фотографию. Отделение Сбербанка, ну, открыто в Чехословакии.
И процентная ставка по ипотеке 2%.
2%. Коммерческие кредиты 3,5%. Почему, грубо говоря, полугосударственный банк на Западе практически бесплатно деньги отдают, а в нашей стране, грубо говоря, ну, таких процентов нет. Дерут нас три шкуры.
Спасибо, принимается. Да. Михаил Васильевич.
Ну, так это же следствие политики нашего ЦБ. Европейский центральный банк, там ставка, по-моему, 0,25, если я не ошибаюсь. А у нас 11. Вот и все. Вот и весь ответ. Это то, опять же, о чем мы говорили в начале передачи. Это следствие политики Центрального банка.
Слушатель просто не понимает следующее, что Сбербанк так хитро устроен, что разные отделения, фактически, это разные банки. Такая структура.
Ну, не может Чехия устанавливать ту же ставку, что в России. Потому что это зависит от финансовой ситуации в Чехии и в России. Политики Европейского центрального банка и нашего центрального банка. Европейский центральный банк для того, чтобы выходить из кризиса, ну или из стагнации, в которой европейская экономика, он стимулирует через денежное предложение, экономический способ, экономическую активность. А наш банк подавляет.
7373948. Слушаем вас сейчас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. меня зовут. Предыдущему товарищу хочу ответить. Изучал прям позавчера. Сбербанк Чехии никакого отношения к Сбербанку России не имеет. Даша имеет тот же логотип, тот же этот все. Просто на карту, на счет открытый в России, в Сбербанке Чехии положить деньги нельзя. Снять можно, оформить можно, что-нибудь там это. Так что с Россией он не имеет никакого отношения.
Вопрос какой-то был? Да. Да, ну это был комментарий, ответ нашего слушателя.
Я понимаю, это дочерний банк, а Сбербанк.
Ну, бренд один, а банки-то на самом деле разные.
Там и БН другой, по-моему.
Нет, ну тот же Сбербанк.
Ну, там, ну, как-то есть название, и там Сбербанк, там через дефис. Ну, в общем, неважно, но это
в не одно юридическое лицо. Другая финансовая организация, которая занимается бизнесом в Чехии.
Ну, дело даже не в этом. Ключевая вещь политики Европейского центрального банка и политики нашего центрального банка. Вот и все.
Чехия, Сбербанк, это дочка, они не связаны с РФ, то же самое, как у нас Citigroup и прочее, это 366 пишет. Да. Ну, а вы не подумали, что при осуществлении ваших предложений по налоговому маневру необходимо будет провести налоговую реформу? Сегодня ФНС не осилит прогрессивную шкалу, пишет 366.
Ну, мы же думаем не только о самом законе, который разработан на внесен государством, но и о правоприменении. Понятно, что нашей налоговой службе нужно будет перестраиваться. Сейчас налоговая служба очень, кстати, прилично оснащена и накопила большой опыт, не то что, скажем, в 90-е годы. Поэтому я думаю, что при желании она справится с администрированием прогрессивной шкалы. Вот она заела уже. Ни в одной нормальной развитой стране плоской шкалы налогообложения нет. Это удел низкоразвитых, слаборазвитых стран.
А мы высоко развиты в этом смысле, в
плане финансов? Ну, по крайней мере, выше, не в финансах, экономика и потребление.
7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Хочу сказать, в Конституции есть раздел «труд». И вот там очень четкая запись есть. Принудительный труд запрещен. Вот насколько вот неисполнение вот этого принудительный труд запрещен, влияет на экономику. Вот такой вопрос мой, так сказать, простецкий.
Интересно, спасибо. Хорошо принимается так.
Значит, в этом вопросе, видимо, содержится какой-то тонкий намек.
Да, принуждать трудиться никого нельзя, но кушать хотят все. Да.
Что имеется под принудительным трудом, у нас даже в заключении труд добровольный. Поэтому я, честно говоря, до конца не понял.
Принуждают нас трудиться, представляете, безобразие какое-то.
Да. И когда принуждение, имеется в виду административное, да? Когда вот это тунеядство привлекали и так далее. Сейчас у нас вообще 50 миллионов непонятно где-то будет. Ничего.
Зарабатывают.
Ну, где,
выкручиваются как, да? Как-то. Ну, кто-то в микрофинансовых организациях, кто-то еще где.
Да, вот в микрофинансовых особенно.
Кто,
там талантливые люди работают.
Кто коллекторскими ну, вот, бизнесом
вот,
занялся.
Вот, да, вот коллекторские.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Я вот по такому вопросу, согласны ли вы с тем, что... В принципе, у нас ничего не получится в смысле того, что ЦБ, ну, всем известно, да, многим людям грамотным, что ЦБ подчинено МВФ, соответственно...
Соответственно, ничего хорошего не получится, просто связь оборвалась с нашим слушателем.
Нет, ну, это действительно известное мнение высказано, но это слишком как бы просто, напрямую это не подчинен, но то, что...
Зависим.
Те люди, во-первых, зависимые, те люди, которые вокруг ЦБ крутятся, они, конечно, обслуживают интересы международных валютных спекулянтов. Это тоже очевидно, и политика, по крайней мере, проводится в их интересах.
Вот как вы хотели, как вы себе это представляете, выстраивать национальную экономику в мире, который, по которому шагает глобализация, где
да
все это увязано?
Нет, подождите, ну такого беспредела валютного регулирования нет почти ни в одной стране мира. По крайней мере, Китай, где существуют существенные валютные ограничения, валютное регулирование, валютный контроль.
Так они сами прекрасно... себя фактически обеспечивают, и, простите, они на несколько так ином уровне.
Стали 20 лет назад, они покупали наши «Волги» за счастье, чтобы обеспечить такси в Пекине. Благодаря вот такой
протекционистской политике... структуру экономики они начали со времен Дэн Сяопина, это 70-е годы. Они к этому шли,
при суверенной финансовой системе. И вписаны они в мировые финансы великолепно. Речь идет о том, чтобы обеспечивали, чтобы Минфин и ЦБ обеспечивали интересы промышленности и сельского хозяйства, а не спекулянта. Вот и все. Это две разные экономические политики, глобализация, это не имеет никакого отношения.
Подчеркну, они к этому шли десятилетия. Если
а мы идем в обратную сторону. Может быть, повернуться тоже в эту сторону?
Было бы понятно, куда вообще мы идем. 7-3, 7-3, 94.
Я, по-моему, нарисовал, куда надо идти.
Слушаем вас. Да, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, скажите, пожалуйста.
А почему при царе-батюшке процент был из банков не больше 6% годовых, а в демократической России намного больше, до бесконечности почти?
Ну, я же объяснял уже на эту тему, да.
Не, ну сейчас давайте еще про золотой рубль расскажем.
По царя-батюшку мы вспоминать не будем, а политику Центрального банка надо менять, вот так я скажу. Но об этом уже, по-моему, столько сегодня сказали.
Мы ровно про это сегодня целый день разговариваем. Слушайте, ну давайте еще одну короткую тему возьмем. Перед этим я подведу итоги голосования. С вами солидарны 90% наших слушателей, 10%.
Ну, видите, какой у нас мудрый навык. А вы, а что Владимир, я? А вы тут пытались...
У меня работа такая, Михаил Васильевич, что вы хотите.
Я шучу, Владимир, шучу.
Дмитрий Медведев подписал стратегию развития промышленности до 2020 года. Акцент, я так понимаю, делается на строительство. Цитата. От развития стройки очень многое зависит в экономике. Сейчас не самая простая пора. Нужно думать о том, какие заделы использовать в будущем для того, чтобы не потерять динамику развития стройиндустрии. Вздох от Михаила Емельянова, поясните.
Поясните что? Стратегия вещь хорошая.
Вздох, поясните.
Вздох?
Да.
Да потому что у нас все стратегии остаются на бумаге. Потому что то, что реально делается, это далеко от тех стратегий, которые есть. Стратегия хорошая. Только, опять же, первый вопрос – это макроэкономическая политика. Вот давайте, вы задали вопрос, который возвращает нас с начала передачи. Я скажу то, что надо сделать. Никакая стратегия развития промышленности, в том числе строительства, не сработает, если не будут решены два кардинальных вопроса экономической политики. Первое – стимулирование потребительского спроса через него инвестиционного – путем увеличения денежного предложения, а для этого надо индексировать полноценно зарплаты и пенсии, это не популистское социальное
требование, а экономическое. Ну, давайте переведем все совсем на русский. Дайте денег.
Момент. Изменение политики ЦБ, денежно-кредитной. Снижение ключевой ставки и доступность кредитов. При этом безусловное требование мира валютного регулирования и контроля. Вот квинтэссенция новой экономической политики. Вот на эту рельсу надо переходить, они дадут успех. И тогда будет развиваться промышленность. Пока институты развития промышленности, в том числе фонд развития промышленности, который, безусловно, играет позитивную роль, они не дадут необходимого стимула, поскольку макроэкономические условия препятствуют развитию промышленности и сельского хозяйства. Но дают огромные деньги валютным спекулянтам. Причем не нашим, а международным. Посмотрите операции на московской валютной бирже, ну, любому наблюдателю все станет ясно.
Стратегия Центробанка – сделать так, чтобы валютным спекулянтам не было интересно зарабатывать на этой истории, по крайней мере, сумасшедшие прибыли.
Так должно быть.
Стратегия Михаила Емельянова – нужно всем раздать денег, а потом ограничить валютные операции для того, чтобы не было потом соблазна уходить в валюту.
Не потом, а одновременно.
Одновременно, хорошо.
Потом будет поздно.
Но вы понимаете, что стратегия... это в любом случае коснется и рядовых граждан
никак
Российской
не
Федерации.
Коснется. Ну, как они коснуться,
Владимир. Денежная масса, представляете, какая у людей на руках? Естественно, они будут вкладывать то, что принесет доход. А это, простите, будет валюта в любом случае.
Пожалуйста, в пунктах обмена покупайте ее сколько хотите. То, что покупается в пунктах, это мизер, это на валютный курс не оказывает никакого влияния. Граждан трогать не надо. Речь идет о спекуляциях банков. Причем удивительно, что государственных банков. Вот кому по рукам не могут дать. Компании с госучастием являются одними тоже из главных валютных спекулянтов. И не резиденты.
У граждан на руках по-прежнему триллионы, Михаил Васильевич.
Ну, я вам говорю, я же знаю цифры. Пусть спокойно покупают доллар, если он кому-то нужен. Он будет стоять, а он никому не будет нужен. Мы стабилизируем валютный курс за счет этого.
То есть все, без этого никакие стратегии?
Никакие стратегии.
Только денег. 7373948, давайте еще один звонок успеем принять. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, в эфире.
А ведь деньги-то есть, как в стране-то деньги есть, просто люди не хотят вкладывать, и не потому что это самое доллар, а потому что отберут, защиты собственности нету. Вот что самое главное.
И переходим плавно опять ко второй теме.
Деньги уходят на Запад. То есть надо не центральному банку, а судебную систему надо поменять, чтобы, как говорится, частная собственность исчезла, неприкосновенна, никаких реквизиций.
Спасибо. Ну что, приходим к тому, что непонятно вообще,
одно
с какой
другому
стороны
не мешает.
Заходить.
Мы с вами говорили о том, что нужно улучшать инвестиционный климат, но люди не вкладывают еще и по-другому. Ну, невыгодно вкладывать. Зачем вкладывать, если экономика на спаде? Ну, какие инвестиции могут быть в условиях экономического спада, в условиях сжатия потребительского инвестиционного спроса? Вот в чем причина. И еще у
только
банков
в перспективу.
Есть...
Только в перспективу. Какими горизонтами мы мыслим? Если
да не верят люди в перспективу, если они видят то, что говорит Улюкаев. Ну, как можно верить в перспективу, если Улюкаев говорит, да, ребята, через три года мы не будем, у нас ничего не будет расти. У нас будет экономический спад. А через три года, ну, может, 4,5 мы будем расти. Ну, вы вот поставите в это деньги, вы в этих условиях во что-то вложите в перспективу?
Не, если бы он врал, рассказывал, что у нас через год будет рост в 10%, мне бы от этого не полегчало. Я бы сказал, что он лжец и все.
Надо менять экономическую политику, тогда и ваять не придется.
Ну что, время наше подошло к концу. С нами был Михаил Емельянов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Спасибо, Михаил Васильевич, приходите.
Спасибо.